Мы читаем книгу Зоар, Берешит, первую часть, статья «Три света», 142 пункт, первый столбец, слов «И это свет». Вы приглашаетесь на наш сайт CAP.TV. Вы сможете найти материалы книги и также задавать вопросы. Избранные вопросы будут заданы в процессе урока. Мы находимся в книге «Зоар Берешит», первая часть, «Три света», 142 пункт, внизу первый столбец. И это свет, который помогает излечению.
Нам необходимо думать о самой важной вещи, когда мы читаем книгу «Зоар». Потому что здесь мы как бы находимся перед кем-то, у которого есть все, и он в состоянии выслушать от нас только одну просьбу. И кроме того, что только одну просьбу, если эта просьба нравится ему, тогда мы получаем то, что просим. А если нет, то наоборот, получаем отталкивание. Такое отталкивание, что, может быть, оно в будущем и научит нас, что именно просить. Но пока что это может быть как в нашей жизни. Иногда бывают такие отталкивания, что они наносят нам удар, и мы просто падаем, и чувствуем боль и горечь, ненависть, отдаление, отталкивание от человека, отвращение. Иногда в форме такой, более мягкой, когда нас отталкивают, говорят, не сейчас, не сейчас, когда-нибудь потом. Мы свяжемся с вами. Или приди завтра, а завтра, на завтра повторяется то же самое. А иногда говорят, нет, ты сейчас получишь все, и начинают путать нас, но мы все-таки ничего не получаем, и так далее. Для того, чтобы не давать человеку просимое, есть очень много способов. Каким образом отдалить его, заткнуть его. Или как с маленькими детьми. Мы начинаем путать их. А, ты хочешь этого? Ну, давай, иди сюда. И начинаем путать чем-то еще, даем ему во что-то поиграться, и он забывает. Есть очень много способов. Мы видим, как политики используют это. Здесь нам необходимо понять, что все это приходит как ветвь и корень свыше. То, что есть вроде человеческом, все это есть и в высшем. Из нижнего мы изучаем высшего. И необходимо проверить, в таком состоянии мы находимся относительно Творца. Ведь в конечном счете есть только состояние, когда человек стоит перед ним. И тогда, если у человека всегда есть желание, что просить? Разумеется, все его просьбы относительно Творца. Так это, нет другого. Теперь вопрос. Какая просьба постоянно исходит от человека по отношению к Творцу, и как в соответствии с этим от Творца исходит реакция относительно человека. Это строит между нами систему, которая живет, существует, приближается к концу исправления только в такой форме, когда в основном она происходит в состоянии бейто и только немножечко вахишена. Вопрос, каким образом мы можем почувствовать эту систему, в которой мы находимся? Как сказано, не в хорошем желании облачающего и не в хорошем желании облачения, то есть не в том и не в другом. Каким образом мы можем уподобить себя связи, контакту, чтобы была такая, была хорошая связь между нами, хороший контакт между нами. Тогда, в соответствии с тем, насколько мы выясняем эту связь, мы получаем помощь свыше в различных проявлениях. Начинаем понять, каким образом лучше просить. Нас обучают, как прийти, попросить, в какой форме, в каком порядке построить свою просьбу, для того, чтобы она была принята. Чтобы мы получили что-то взамен, и с помощью этого построили новую просьбу, и так далее. То есть есть целый распорядок действий. Но необходимо быть чувствительными к тому, что мы находимся постоянно перед высшей силой, и постоянно находимся в просьбе, и поэтому необходимо опасаться, чего я на самом деле прошу. Человек просит то, что есть в его сердце. Он не может здесь просить иного. Каким образом я обуздаю свое сердце, как я буду властвовать над ним? Говорят ему, окружение. Если ты будешь воздействовать на них таким образом, чтобы они действовали на твое сердце, явным, направленным образом, короче говоря, воздействие окружения на тебя определит твое воздействие на Творца. Поэтому, собственно, происходит здесь, что вместо того, чтобы работать с Творцом, я как бы работаю с группой. Но на самом деле окружение, если окружение воздействует на мое сердце, чтобы оно обратилось к Творцу, это называется от любви к творениям к любви к Творцу. Через группу я прихожу к нему. И потом я вижу, что это даже не окольный путь, это мое кли. И то, что я думал, что это какая-то альтернативная форма обращение к Творцу не прямым образом, это не так. Мое отношение уже тогда меняется, и я вижу в них место, и когда я раскрываю его, я вижу, что там я его чувствую, что мое сердце действительно там находится. Не мое личное сердце. И так человек меняется, меняет себя, меняется сам в создании всего этого механизма постепенно. Но все зависит, мы все учим из своей просьбы. Поэтому будем пытаться установить правильно свои просьбы по отношению к книге Зоар. А текст не важен. Важно, что меня заботит во время чтения текста. Здесь человек всегда может проверить себя, находится ли он, как является ли он работником Творца, или он просто изучает какую-то премудрость. Пожалуйста.
Итак, мы читаем в книге Зоар, Берешит, первая часть, статья 3 света, 142 пункт, первый столбец внизу, со слов «И это свет». И это свет, который светит для излечения, так как с помощью его ступени Хасадим излечивается левая линия, поскольку получает благодаря ей свечение Хасадим правой линии. И об этом третьем свете сказано в отрывке об Иакове «И засияло ему солнце». То есть после того, как включил в себя Иаков при наступлении вечера тьму левой линии и нуждался в излечении, сказано «И засияло ему солнце», чтобы излечить его от тьмы левой линии. И этот третий свет называется средней линией, устанавливающий согласие над двумя линиями, правой и левой, И это свет Тиферет и свойство Иакова. Отсюда исходит лик орла у высших скрытых животных, расположенных от Хазе и выше. Отсюда и далее, после того, как Иаков притянул свет средней линии с помощью экрана точки Хирик, сказано о нем, а он хромает на бедро свое. «Бедро свое» означает сфера Нецахзе Рампина, называемого Исраэль. Потому что две его сферы Нецах и От называются двумя бедрами Ирихаем. И объясняется, что отрывок «И засияло ему солнце», когда он проходил Пнуэль, а он хромает на бедро свое, означает, что сияние солнца, третий свет, является прямой причиной того, что он хромает на бедро свое. Потому что экран точки Хирик притягивает ступень первой стадии, то есть вак, которым недостает гар. И хотя он уже постиг гар благодаря точке Шурук и притянул эту ступень Хасадим лишь с целью излечения, все же в некоторой мере сократились его гар вследствие этого зивуга на экран точки Хирик. И нам уже известна обратная зависимость между Килим и Святами, когда отсутствие Неи Килим вызывает отсутствие гар Святов. И наоборот, при сокращении гар Святов, происходящем в силу экрана точки Хирик, определяется, что Килим хромают на бедра, а бедра — это Нецах и Ут. Таким образом, сияние солнца, являющееся ступенью Хасадим, которую он притянул в свете, светящем для излечения, является прямой причиной того, что он хромает на свое бедро, то есть причиной сокращения гар. На бедро свое сказано в единственном числе, но не сказано во множественном, на бедра свои. Это указывает на четвертую ступень, Нецах. И ни один человек не удостоился получения оттуда ступени пророчества, пока не пришел Шмуэль, и о нем сказано, и также вечный Исраэля не обманет, вечный Нецах. Тогда устанавливается Нецах, который был слабым с того времени, как Яаков подвергся опасности со стороны ангела-покровителя Эсава. Состояние хромает на бедро свое, исходит от сокращения гар. Но ведь это касается двух бедер. Поэтому следовало сказать «хромает на бедра свои», что означало бы «нецах и от», называемые «ерехаем» — два бедра. Но говорится об одном бедре, «нецахе», четвертой ступени. Однако она включает два бедра, «нецах и от». Потому что до этого времени он еще не произвел исправление линии, только лишь от Хазе, Азе Рампина и выше, в сферот Хагат, но вовсе не исправил ничего от Хазе и ниже, в Неи, потому что ему не доставало там лика человека. Поэтому считается, что у них нет еще ничего от правой линии, и Нецах и От считаются свойствами левой линии и одной ступенью. В силу этого не сказано, и он хромает на бедра свои, потому что оба они являются только одним бедром и одной сферой, и это сфера Нецах, а не От, по той причине, что верхние килим определяются как растущие первыми. Поэтому все то время, пока два бедра считаются одним, они называются сферой Нецах, так как она выше сферы От. И поэтому она растет и становится различимой раньше сферы Год. Эта ступень является четвертой потому, что там еще не раскрылась пятая ступень Год. В таком случае понятно, что это сфера Нецах. А исправление свойств от Хазе и ниже состоит в подъеме и включении в лик человека, раскрывающийся в высшем зивуге, и это исправление было произведено в дни Шмуэля. Поэтому сказано, что ни один человек не удостоился получения оттуда ступени пророчества, пока не пришел Шмуэль, и о нем сказано, и также вечный Исраэля не обманет, вечный Нецах, потому что Нецах был проявлен как правая линия и как четвертая ступень, а От как левая линия и как ступень, отличающаяся от Нецаха. Пятая ступень Килим. Год.
Есть вопросы?
Студент из виртуальной группы спрашивает, как я могу проделать работу в виртуальной группе, в работе с товарищами из групп?
А какая разница? Виртуальная группа или физическая? Все зависит от чувствительности человека. Конечно, на новеньких это влияет. Но, собственно, если мы находимся в серьезном выяснении, я не думаю... Конечно, мир влияет. Но это может повлиять и на благо, потому что я вижу очень много людей здесь, и они сонные. Есть очень много людей, которые находятся в ближайшем окружении и могут прийти, но не приходят. А люди, которые находятся дальше, они сожалеют, что они не находятся ближе, и это дает им силу. Я рассказывал вам, что Рабаш 2 года запрещал мне переехать жить рядом с ним. Он был рад, что я ехал все время туда-сюда и не мог просто быть там. Поэтому я не думаю, что отдаление мешает. Есть очень много людей, которые до встречи с кем-то или с чем-то были настолько горящими, желающими, а потом охладели, остыли по разным причинам. Когда эго видит что-то поблизости, когда нет скрытия, а скрытие притягивает, интригует человека, строит желание, келим, когда это скрытие исчезает, и ты уже находишься перед источником, перед человеком, перед книгой, неважно, перед чем-то, чего ты хотел добиться, и нет уже помех, то тогда у тебя есть проблема. Тебе необходимо вместо предыдущего скрытия придумать какое-то новое желание. А над желанием человек не хочет работать, он хочет наполнения. Но у нас желание должно быть наполнением. И тогда получается, что когда он переезжает сюда и не чувствует, что уже ему не хватает того, чтобы быть с товарищами, сидеть перед равом, слушать, сидеть вместе со всеми. Нет этого, нет стремления к этому, потому что уже все в порядке. У него тогда пропадает вкус. Он когда-то переезжал на неделю сюда, и он получал удовольствие. А теперь у него нет желания, он не получает удовольствие, даже если он целый год находится здесь. Что делать? Поэтому нам все время необходимо заботиться о желании. И поэтому я очень боюсь того, когда люди приезжают из-за границы и хотят здесь остаться. Это непросто. Это непросто. У нас было много таких случаев. Когда сюда переезжали, разумеется, мы их принимали, но потом чувствовали, что в близости с нами отсутствует тот вкус, которого я ждал. Человек обычно говорил так: я думал, что там, не знаю, что рай, все настолько там кипит и так далее. А я приехал, и ничего. Какое-то место, все там так протекает спокойно. Откуда к нему приходит это ощущение? От недостатка желания. Это значит, что должно быть скрытие. В этом все понятие скромности, флирта, отдаления, танца, всякие такие вещи, в которых меняются взаимные состояния, И тогда раскрываются новые желания. Без желания. Поэтому я не знаю, о чем он говорит. Все зависит от него. От его желания. Откуда он?
Из Соединенных Штатов.
А, из Соединенных Штатов. Ладно. Да.
Вопрос. Во время Зоара, когда мы входим в намерение достаточно сильно, и вдруг проявляются другие желания, и вдруг это становится желаниями, которые забирают силу, когда в обычных состояниях ты никак не относишься к ним. Почему в Зоаре, когда ты занимаешься намерением, вдруг такие состояния, на которые ты не обращаешь внимания, становятся вдруг сильными?
Да, это может быть какая-нибудь глупость, в которой ты крутишься и крутишься. Откуда это приходит? Как бы это сказать, флуктуации. В тебе есть различные течения в голове. И в тот момент, когда ты засыпаешь, они пробуждаются, и ты видишь различные сны. Решимот, которые включаются в то, что ты прошел в течение дня. Решимот, которые остались от того, что происходило с тобой в течение дня. Они не участвуют в главном течении, но когда мозг засыпает, там есть различные волны, которые приводят в порядок данные в мозгу, там в этих архивах. Они там обновляются и так далее. И тогда ты видишь поэтому сны. Мы на самом деле все время видим сны. Не может быть, чтобы человек не видел. Не бывает такого. Что такое сны? Когда ты чувствуешь действие своего мозга. Когда мы во время чтения, в особенности Зоар, у нас есть некое такое засыпание. Мы находимся как во сне. Мы не находимся в каком-то таком воодушевлении от действительности, в которой мы живем и чувствуем эту действительность. Это не какой-то роман, в котором ты находишься со всеми своими чувствами, и ты себе представляешь всякие вещи, которые там происходят. Ты понимаешь то, о чем читают. Это все настолько абстрактно, что вызывает в тебе всякие такие образы, как во сне, такие неясные. Как бы это сказать? Они не занимают в мозгу определенное место. И поэтому вдруг ты начинаешь вскакивать на какие-то волны, даже такие несерьезные. Вдруг приходят какие-то такие-то мысли, которые тебя даже не очень заботят. Есть намного более важные, в тысячу раз важнее. Как хорошие, так и плохие, но вот так это. Все это происходит, потому что мы не приходим с определенным требованием. Я прихожу, и я знаю, куда и для чего, чего я должен просить. Подготовка к молитве. Да.
Относительно связи с другими, надо просить у других, чтобы свет подействовал, или я должен просить о себе?
Я не понял. Просить, как попросить у других, так же, как просить от себя?
Надо, в общем, просить о других, чтобы они приблизились к отдаче и просили свет, чтобы приблизиться к отдаче, или и то, и другое?
Да, это молитва, да. Молитва многих.
Я должен просить за них самое лучшее, то, что я думаю, или я должен просить для себя?
Попытайся, хорошо?
Я могу, если я не могу понять, что я хочу, и просить это как необходимо. Я могу сказать, то, что он сказал, я хочу взять, как в ресторане, я хочу заказать то же самое.
Но тебе есть... Ты можешь на кого-то указать, на меня, попроси у него, чтобы он обучил тебя тому, чему он хочет. От Творца, для чего я тебе?
Чтобы определить просьбу, я не знаю, что просить.
Пойди к нему и попроси, обучи меня, каким образом обратиться к тебе, чтобы ты наверняка мне ответил. Это просьба о свете, возвращающем к источнику, иными словами. Ты обращаешься к нему. Для чего тебе кто-то, даже я? Кто я? Обратись, у тебя есть адрес. Не строй мне тут мордочки. У тебя есть точный адрес. Ну, еще несколько слов. Орен.
144 пункт. «И затронул сустав бедра его» означает, что когда пришел правитель Исава к Иакову, укрепился от него Иаков при наступлении вечера, то есть от точки Шурук и левой линии, в исправлении Ицхака в силе суда. И Иаков был включен в него в левую линию, и поэтому не мог тот одолеть его, и увидел тот, что не одолевает его, и затронул сустав бедра его. Тогда получил Яков укрепление оттуда. То есть, когда ангел затронул сустав бедра его, в противоборстве его с Яковом, с тем, чтобы повергнуть его, Яков взял силу и стойкость от этого бедра, чтобы отогнать оттуда ангела с помощью силы суда, имеющегося в левой линии выше хазы. Поэтому и затронул сустав бедра Иакова, то есть ангел одолел его. Поскольку бедро находится вне гуф туловища, потому что Иаков — это сфера Тиферет, называется гуф, и гуф его включает две ступени — Захар и Нуква, называемые человек. Потому что человек включает свойства Захар и Нуква. Так как от Хазе и выше лик человека находится в совершенстве, и ангел не может одолеть его. Но поскольку Яков взял укрепление в свойстве от Хазе ниже, находящемся вне его гуф, тотчас и затронул сустав бедра Якова. Объяснение. После того, как коснулся ангел свойства ниже хазе, поскольку не мог получить исправление в высшем зивуге, так как недостает ему лика человека, и все его исправление было тогда, как сказано, и все их обратные стороны обращены внутрь. Однако после того, как Яков захотел притянуть оттуда силы против ангела, сразу же раскрылся недостаток лика человека, имеющийся там. И в силу раскрытия этого недостатка ухватился за него ангел и затронул сустав бедра Якова.
Понятно? Есть еще маленький вопросик?
Как правильно работать со скрытием?
Понять, что скрытие на наше благо, и все, что мы получаем, каждый момент, это все на наше благо, когда Творец дает нам правильный келим, и, простите, Творец дает нам правильные условия, и нам не надо жаловаться на условия, надо жаловаться только на одну вещь, что у нас нет правильного желания. Потому что, когда приходит свет, он дает нам желание, он не дает нам наполнение. Наша работа — все время работать над желанием. Изобилие находится, тебе необходимо работать только над желанием. Только приводить желание к состоянию, когда ты сможешь воспринять изобилие. Тебе нечего просить о наполнении. Пожалуйста, оно есть, бери. Но у меня нету кли, чтобы я мог с ним прийти. Тогда попроси кли. И все время смотри, каким образом твое желание, чтобы оно все время было все более и более направленным, утонченным. Только желание. И мы перейдем к следующей части.
Перейдем к следующей части урока.